Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 12 марта. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в нашей программе «Поддержим Крым» в ожидании паводка, «Престарелая грабительница», «Покорение Африки», «Серебро феерии». Афоризм дня.
По-моему, человек живет, пока любит. А если он людей не любит, так зачем он нужен? Максим Горький.
С новостями вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Красноярцы поддержат Крым. По инициативе общественных организаций 13 марта в Краевом центре состоится митинг солидарности с жителями полуострова. Железногорцам тоже не безразлична ситуация на Украине. Горожане уже обращались с вопросом, как можно выразить свою поддержку крымчанам, пояснил глава ЗАТО Вадим Медведев. Думаю, что выражу мнение большинства наших горожан, если скажу, что Железногорск поддерживает Крым. Но важно озвучить эту позицию публично. И те железногорцы, у кого есть желание и возможность, 13 марта могут принять участие в митинге. Добавим, что акция состоится в 17 часов перед Большим концертным залом Красноярска. К другим темам. Первый этап паводка в Железногорске ожидается во второй декаде апреля. Такой прогноз дал руководитель Железногорского управления по делам ГОЧС Борис Новиков. 6 марта группа специалистов выезжала в Кантатское ущелье для замера толщины снежного покрова. Вот что сказал Борис Новиков о паводковой обстановке.
Для проведения снегомерных съемок проехали где-то километров 30. Снега в этом году оно несколько больше, но незначительно, чем в прошлом году. В пределах до 10%. Но это, в общем-то, ничтожно мало. Если сравнивать другие года, с 2009 на 2010 была очень снежная зима. Тогда было гораздо больше снега в разы. Поэтому мы делаем вывод предварительный, что паводковая обстановка у нас будет относительно спокойная. Но вместе с тем мы сейчас готовимся и завтра будем проводить заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором окончательно свои решения будем принимать и доводить до соответствующих структур городских.
По словам Бориса Новикова, не исключено подтопление не только участков 42-го многострадального садоводческого кооператива, но и домов частного сектора. Поэтому владельцам следует принять превентивные меры, сказал руководитель Железногорского управления по делам ГОЧС.
Первое. По максимуму частный сектор и сады вывести снег с подворий личных. Это, в общем, задача и ответственность собственников. Убрать продукты из погребов во избежание подтопления. Проделать такие превентивные мероприятия для минимизации или вообще исключения ущерба.
Вакансий в центре занятости стало меньше. Их количество сократилось на 124. В основном это рабочие места с заработной платой свыше 30 тысяч рублей. Почему так произошло, нам рассказал директор Железногорского центра занятости населения Иван Чуприна.
Ряд работодателей поснимали вакансии с большой заработной платой в связи с тем, что не заключены договора по объемам работ на 2014 год. Такие работодатели, как Атомстрой, Брейгестрой, поснимали вакансии. Порядка 35-40 сняли частников. Неясно пока с объемами.
Всего же, по словам Ивана Чуприны, вакансий в центре занятости 1024. И в основном, как и в прошлые года, требуются специалисты с техническим образованием. Открытая студия на радио и свежем телевидении. Проблемы поселков ЗАТО Железногорск. Транспортная доступность, безнадзорные животные, ветхое жилье, ремонт дорог и другие самые актуальные вопросы из жизни поселков ЗАТО мы будем обсуждать с депутатом Совета депутатов Анатолием Ощепковым в четверг 13 марта. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире с Катериной Добрилей на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Присоединяйтесь к нашему разговору и звоните по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и 23:30. По информации оперативных служб, 58-летняя железногорка подозревается в грабеже. Она была задержана полицейскими патрульно-постовой службы вечером 11 марта. По версии следствия, в районе проспекта Курчатова женщина попыталась отобрать сумку и вещи у другой жительницы нашего города, 1950 года рождения. Подозреваемый в преступлении может грозить до 4 лет лишения свободы. Продолжаем программу. Железногорцы отправились на Паралимпиаду. По информации сайта газеты города «Горожане», 12 марта на Паралимпийские игры в Сочи вылетели руководитель физвоспитания Железногорского детского дома Наталья Афанасьева и две воспитанницы. Они посетят ряд соревнований по горным лыжам, слэдж-хоккею, а также примут участие в церемонии закрытия игр. В подарок от Железногорска наша делегация везет книгу «Познаем мир через Олимпийскую карту мира». В ее создании приняли участие воспитанники детских домов, спортивных школ и клубов по месту жительства города и края. Воспитанники клуба «Феерия» – серебряные призеры чемпионата Финляндии. Открытый чемпионат Финляндии 2014 по спортивным бальным танцам проходил в Хельсинки 8-9 марта. Отметим, в состязании приняли участие танцевальные пары из России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, Германии, Дании, Польши и Великобритании. От Железногорска выступали воспитанники танцевально-спортивного клуба «Феерия» Денис Матроницкий и Дарья Петунина. Пара стала финалистами и серебряными призерами в латиноамериканской программе танцев, пройдя отборочные соревнования в 1/8 финала. В европейских танцах юные танцоры заняли 4-е место, сообщает сайт «Город и горожане». О спорте. Братья Полянские стали победителями этапа Кубка Африки по триатлону. Соревнования состоялись в египетском Шарм-эль-Шейхе. Железногорцы Дмитрий и Игорь Полянские успешно открыли сезон, заняв 2 ступеньки на пьедестале. По ходу гонки они первыми завершили плавательный этап. 20 велокилометров проехали в группе. Дмитрий и Игорь, а также украинец Егор Мартыненко, вырвались вперед и в итоге разыграли общий зачет. Первым стал Дмитрий Полянский, вторым его младший брат Игорь, бронза у Игоря Мартыненко. Как сообщает сайт «Край спорта», гонка прошла при активной поддержке русских туристов. И в завершении выпуска новостей обзор газеты «Город и горожане». С ним вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Главврач КБ-51 Александр Ломакин. Никто не должен умирать. Виртуальная приемная ГИК. Кто получит налоговый вычет, продлят ли сроки капремонтов и вернется ли городу садик на Комсомольской, 19? Литературная гостиная ГИК или Баскервиль-Холл наносит ответный удар. Читайте «Город и горожане».
Это было последнее сообщение выпуска новостей.
Продолжаем программу. Парковочные карманы. Сколько нареканий и недовольств вызывают эти элементы дороги. Автомобилистам их всегда недостает. Пешеходы считают, что их чересчур много. Золотую середину найти сложно. Но вот что совсем плохо, так это когда парковочные карманы есть, а автомобили в них припарковаться не могут. О забытых коммунальщиками парковках в рубрике «Своими глазами» расскажет Катерина Добреля.
Уличных парковок для автомобилей в городе не так уж много. В основном у магазинов и торговых точек. Предназначены они, по сути, для временного пристанища авто. Так сказать, заехал, купил что надо и уехал, освободив место другому. Но поскольку комфорт любят все и во дворах владельцам железных коней давно не хватает места, многие нашли альтернативу – устраивать свой автомобиль на ночевку в уличный парковочный карман. Такая практика сложилась на проезде Юбилейном. Парковочный карман вдоль лесного массива, призванный обслуживать клиентов маленьких близлежащих магазинов, давно облюбовали жители дома по Ленинградскому 49. И были крайне недовольны, увидев, что КБУ вместо очистки уличной парковки завалил ее снегом и ледяными глыбами. Об этом нам в редакцию написал постоянный пользователь сайта «Свежее ТВ» Жека. Вот несколько выдержек из его письма. Практически на протяжении всего проезда Юбилейного, справа по направлению движения, если ехать от церкви, сейчас сплошной парковочный карман. За зимний период эти участки даже и не пытались почистить. В основном их заваливали замерзшими глыбами, соскобленными грейдером с основной дороги. Уровень снега над асфальтом уже скоро дотянет до метра. Туда просто нереально заехать. С этими нареканиями в адрес работы КБУ мы обратились к его директору Николаю Пасечкину. Вот что он нам ответил.
Сложившаяся такая практика и объем муниципального контракта он следующий. То есть основные улицы вывозка снега уходят примерно 2 раза за зимний период времени. Такие улицы, как Курчатова, Советская, Ленина. Улицы второстепенного значения, особенно те, на которых не организовано автобусное движение, мы вывозим 1 раз за зиму, не более. И улицы, которые в поселках, то большей частью там только подрезка, там вывозки не осуществляется. Значит, на сегодняшний день мы с основными улицами закончили практически полностью. Перешли на второстепенные улицы города, то есть уже закончили Пушкина, Маяковского, Октябрьская, плавно переместимся на первый-второй микрорайон, и где-то к концу следующей недели, либо через 10 рабочих дней мы перейдем на поперечные улицы 4-5 микрорайона, это Юбилейный и Мира. Когда осуществляется подрезка проезжей части, вал укладывается. Если машины не мешают, то за парковочный карман, если машины мешают, то очень сложно. И, в принципе, гредель не влезет поперед дороги, чтобы перпендикулярно упихать. Он только нижним ножом гредельным, да, может, двигаясь, ну, плавно укладывать вал в сторону. Если хотя бы даже одна машина в кармане стоит, уложить уже нельзя.
Кстати, предвидя ответные претензии со стороны директора комбината благоустройства о том, что парковки мешают убирать оставленный на проезжей части транспорт, посетитель нашего сайта «Свежее ТВ» заранее написал, что машины уже давно были выдавлены с этого участка дороги грейдерами. Поэтому все дело только в процедуре уборки снега со второстепенных улиц. Сначала снежный накат срезается с проезжей части, и уж только потом, спустя энное количество дней, вывозится за пределы города.
Вывозка снега осуществляется по следующей технологии. Грейдер за 3 прохода формирует вал, снимая с обочины вал из дорожного полотна, формирует вал, за которым идет снегопогрузчик, и за ним в комплексе 4, 5, 6, в зависимости от плеча вывозки самосвалов, которые перевозят снег. Сама скорость вот такого снегоуборочного комплекса где-то в районе, в зависимости от толщины снежного покрова, 150-300 метров в час. Подрезка снега осуществляется грейдером, и скорость подрезки, то есть уборки со снежного полотна на обочину в районе 5-7 км в час. Понятно, что при снегопадах необходимо в первую очередь убрать снег с дорожного полотна, обеспечить безопасность дорожного движения. А поскольку скорость уборки снегоподрезкой в десятки раз выше, чем с вывозкой, поэтому получается, что после снегопадов сначала подрезается снег, а потом выводится.
Такова процедура уборки снега и объем муниципального контракта. Ничего не поделаешь. Остается только ждать, когда через обещанные 10 рабочих дней снегоуборочная техника все-таки дойдет до парковочного кармана на Юбилейном и почистит его.
В 15 лет жизнь только начинается. На днях Центр досуга отметил свой день рождения. Как преобразился ЦД за это время, как удается его сотрудникам придумывать каждый раз что-то новое и почему ЦД стал для них родным домом, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Театр начинается с вешалки, а Центр досуга с вахтеров. Действительно, на входе здесь вас всегда встретят доброжелательные и милые женщины. Двери ЦД распахнуты для посетителей круглый год. Здесь нет открытия и закрытия творческого сезона. В год Центр досуга проводит более 700 мероприятий, при том, что план 300-400. Это и спектакли ведущих театров страны и зарубежья, выступления музыкантов, выставки, детские театрализованные представления, корпоративные вечера, танцевальные фестивали. Первым директором Центра досуга была Ирина Кислова. Сейчас она возглавляет парк культуры и отдыха. С 2007 года Центром досуга руководит Оксана Григорьева. Хотя, по словам Оксаны Владимировны, пришла она сюда совсем не на место директора.
В Центр досуга я пришла художественным руководителем. Пригласила меня Ирина Александровна Кислова в 2004 году. Первое, что я увидела в Центре досуга, это был новогодний праздник, который меня поразил, потому что он был очень яркий, эмоциональный. Очень много ребятишек было. И преимущество Центра досуга и его залов в том, что мероприятия строятся, особенно новогодние, на переходах из зала в зал. Праздник меня поразил, творческий коллектив меня поразил. И я согласилась попробовать в роли художественного руководителя поработать в этом заведении. Мне очень понравилось.
Сейчас в Центре досуга работает 86 человек. Коллектив творческий и энергичный. Без лести можно сказать, что в ЦД, несмотря на небольшую заработную плату, впрочем, как и во всей культуре, текучки кадров практически нет. В коллективе есть те, кто работает с самого основания ЦД. Это заместитель директора Лидия Пут. Именно на ее глазах и строилось здание. Вот как она вспоминает события 15-летней давности.
Центр досуга сдавался за 2 раза. Сначала половинка, и потом в конце 99-го года вторая половина. Еще зрительные залы не функционировали, а мы уже начали работать. У нас уже гостиная наша была задействована, дискозал, начались мероприятия. И параллельно были планерки со строителями. В конце 99-го года мы уже сдались, уже начали функционировать залы. Конечно, там был период, когда там нужно было шторы огроменной высоты, все это нужно было повесить. Закупили мебель, стулья, кресло театральное, все это нужно было смонтировать. Вообще работали мы с 9, минимум до 9 вечера, и не хотелось уходить, потому что столько было задач, столько было интересного всего.
Центр досуга не только принимает участие во всех крупных городских мероприятиях, но и придумывает свои. Автофест, огненное шоу, фестиваль бардовской песни «Романтика Железногорска» и многие-многие другие. Не забывая сотрудники Центра досуга и про поселки. Там культурная жизнь тоже кипит.
Дом культуры «Юность» присоединили к нам в 2003 году и присоединился клуб «Железнодорожник». Очень большие мероприятия проходят в Доме культуры «Юность». Например, День микрорайона Первомайский. Мероприятие «Заваленка», когда собираются в Доме культуры не только коллективы Дома культуры, но приезжают со всех поселков ЗАТО. Замечательный новый фестиваль, который проходит второй год, фестиваль «Краски». В Тарте, например, мы очень плотно работаем с библиотекой. На их территории мы проводим мероприятия, чаепития, и игровые программы для ребятишек, и уличные программы тоже проходят. Проводы зимы, так скажем, на носу ожидается детская театрализованная программа.
Любовь к своему делу – вот самое главное качество всех специалистов Центра досуга. Нужно приходить на работу как на праздник, тогда и все будет получаться, говорит Лидия Пут.
Работа в культуре, наверное, самая интересная, потому что, вот не зря говорят, праздник ваша работа. Вот у нас правда праздник. Несмотря на то, что есть какие-то свои трудности, свои задачи порой трудновыполнимые, работа – праздник. Вообще, любая работа, она интересна. Но когда проходит какое-то время, и ты понимаешь, что вот здесь тебе вольготно, вот как дома. Мы даже иногда смеемся между собой и, допустим, возвращаемся, поедем домой. Домой — это в центр досуга. Были предложения какие-то вот за эти все годы поменять место работы. Mm-hmm. Не купишь, как говорят. Вот это благостное состояние. Состояние, что ты здесь нужен. Состояние, что ты что-то даешь. Поэтому это очень важно. И пока я работаю, мне даже мысли нет, что я могу где-то на другом месте себе найти применение.
Несмотря на порой трудновыполнимые задачи, коллектив Центра досуга не унывает и по-прежнему творит и поражает зрителей. Уже сейчас на планерках проходят мозговые штурмы по проведению нового 2015 года. Готовится ЦД к празднику в честь своего 15-летия, который должен состояться 12 июня в День России. Хочется пожелать всему коллективу Центра досуга продолжать радовать горожан и оставаться таким же жизнерадостным, энергичным и креативным.
«22 января исполнилось 110 лет со дня рождения создателя знаменитых героев «Мальчишек и Бальчиша» Тимура и его команды. Легендарный советский писатель Аркадий Гайдар и сам был отважным человеком. Участник гражданской войны, в 16 лет он командовал ротой Красной армии, а в 17 уже полком. В юбилейный год Аркадия Петровича вспоминают в Центральной детской юношеской библиотеке Железногорска, которая носит имя писателя. Со школьниками здесь провели несколько встреч, посвященных памяти известного автора, на книгах которого выросли несколько поколений. Почему Гайдар жив и будет жить, узнаете в материале Татьяны Зиминой.
Встречу с учениками 4-х классов санаторной школы сотрудники библиотеки имени Гайдара посвятили персонажу его книги «Мальчишу Кибальчишу». Школьникам показали советский мультфильм о героическом мальчике.
И отцы ушли, и братья ушли. Что же нам, мальчишам, сидеть дожидаться, пока буржуины придут, да заберут нас в свое проклятое буржуинство?
Тимуровцы с их благородными делами и отважный мальчишки-бальчиш, который отдал жизнь за сохранение великой тайны Красной армии, в наше время выглядят как мифологические герои. А когда-то, в прошлом веке, в их реальности никто не сомневался. Персонажи книг Аркадия Гайдара были примером для подражания. Эксперты отмечают, что современные дети книг не читают, истории не интересуются. Но ученики 4 класса санаторной школы выпадают из этой статистики. Все началось с повести «Тимура и его команда». В героях произведения ребята увидели себя, рассказывает учитель 4 классов санаторной школы-интерната Оксана Кашицына.
Стараемся действовать в том же ключе, что и герои повести Гайдара «Тимура и его команда». Очень много мы проводим таких акций, дел, которые направлены на развитие социальной активности детей, на развитие милосердия, благородства. В этом году мы собрали игрушки, различные подарки и передали их в городское общество инвалидов. Собираем корм для птиц, развешиваем эти кормушки. Это и посылки в дом престарелых, это и посылки в фонд помощи бездомным животным.
Хоть школьники заранее прочли сказку о мальчишке-бальчише и его твердом слове, но экранное воплощение этой истории оказало сильное впечатление на детей 10-летнего возраста. Ребята не скрывали своего восхищения прощения мальчишам и осуждали поступок Плохиша.
Мальчиш был храбрый, не предал свою родину, бился до последней крови, а Плохиш предал за какие-то угощения, печенье с вареньем.
Саша Булавский, мальчишка-бальчиш, героизм проявил, отдал свою жизнь, потому что каждому важно, чтобы родина продолжалась.
Заведующая отделом обслуживания дошкольников и первых-четвертых классов библиотеки имени Гайдара Светлана Стародубцева провела с юными читателями отнюдь не поверхностную беседу об этом произведении Аркадия Гайдара, вызывая ребят на откровенность и эмоции.
Зачем вас восхищает мальчишки-бальчиш?
Что он такой маленький и сдержал свое слово, не рассказал.
Гордость за то, что мальчишки-бальчиш не сдался перед...
Если бы папа мальчиша остался жив, он бы гордился своим сыном. Чего, ребята, заключается тайна?
Красная армия.
Надо так любить свою родину, что за нее они воевали и не сдавались.
Необходимо подрастающему поколению давать читать эти произведения, считает Светлана Стародубцева. Они заставляют ребят думать, формируют личность.
Детям однозначно нужно преподносить такие произведения. Сами добровольно навряд ли они прочитают эту книгу или посмотрят этот фильм. Их нужно подводить. Дети, думающие, просто нужно давать им повод подумать. Это замечательно, что мы делаем это в библиотеке.
Книги Гайдара – достойный материал для воспитания подрастающего поколения. А сам автор – личность, которой можно только восхищаться. Аркадий Голиков – такова настоящая фамилия писателя Аркадия Гайдара – в возрасте 37 лет погиб на поле боя в Великую Отечественную войну 26 октября 1941 года. Он вывел несколько тысяч советских солдат из немецкого окружения и вызвал огонь на себя. Вторая война в жизни Аркадия Петровича поставила точку в биографии писателя и красноармейца Гайдара. Но его произведения до сих пор продолжают вдохновлять. И тимуровские поступки учеников санаторной школы-интерната подтверждают это.
Удачный сезон.
И продолжает программу наша традиционная рубрика «Удачный сезон». Ее ведет Нина Комкова.
Здравствуйте. Среди огромного числа цветов однолетников особое место занимает нежное воздушное лобелие, которое великолепно как в цветнике в качестве почвопокровника, так и в подвесных кашпо, украшающих террасу или окна каскадами мелких цветочков всех оттенков голубого и розового цвета. Чтобы самостоятельно вырастить рассаду лобелии, вам придется немного потрудиться, поскольку она особенно капризна в период выращивания рассады. Семена лобелии мелкие, напоминают пыль. И чтобы не перестараться с количеством сеянцев, можно использовать зубочистку. Намочите кончик и обмакните его в семена, а потом переносите частями в подготовленную почву. Для посадки используют любую цветочную смесь. Главное условие – она должна быть легкой и рыхлой. Небольшие плоские емкости наполняют грунтом, слегка утрамбовывают, а затем проливают горячей водой. После этого, слегка взрыхлив верхний слой, производят поверхностный посев семян. Укрывать семена землей не следует. Затем плошки с посевами прикрывают стеклом или целлофаном и ставят в теплое место, но не на батарею. При оптимальной температуре 18-20 градусов всходы начинают появляться через 1-2 недели. Следите все это время, чтобы внутри не образовывалась плесень. Для этого периодически проветривайте посевы. Кроме того, следите за образованием конденсата. Тяжелые капли способны утопить семена на ненужную глубину. После появления всходов укрытие нужно снимать не сразу, а постепенно. Как вариант можно использовать для выращивания рассады лобелии торфяные таблетки. Одна из основных тонкостей при уходе за всходами лобелии – это их полив. Поскольку рассада в первые дни жизни имеет буквально микроскопические размеры, то поливать ее лучше из шприца с иголкой. После появления первых настоящих листочков лобелию можно пикировать в отдельные горшочки группами по 3-5 растений, отбирая самые крепкие и здоровые на вид. Кустовые сорта лобелий можно будет через некоторое время прищипнуть для лучшей ветвистости, а ампельные не нуждаются в этом. Они и должны иметь поникающие побеги. Основная проблема при выращивании лобелии – это водный режим. При переизбытке влаги тоненькие стебельки начинают покрываться белой плесенью, а при пересушивании листики моментально скручиваются в трубочку. Другая проблема – недостаток освещения. При его дефиците побеги моментально вытягиваются. При необходимости здесь рекомендуется сделать подсветку. Следующий момент – подкормки. Не поддавайтесь искушению подкормить малышат. В период начального роста удобрения могут только навредить. После того, как минует угроза возвратных заморозков, рассаду лобелии можно высаживать в открытый грунт. Для выращивания выбирают солнечные или полутенистые места. Почва должна быть легкая, плодородная, достаточно увлажненная. В сильную жару и при недостаточном поливе лобелия может прекратить цветение.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.